Ну и давайте начнем со знакомства, потому что вот так вот просто обращаться, брат, там, сестра, не очень удобно. Ну, в первую очередь, наверное, с меня начнем знакомство, а потом по порядочку, вот так вот, по столам мы будем. Меня зовут Олег, фамилия Войтухов, я пресвитер церкви города Приморско-Ахтарска. Это, кто не знает, Краснодарский край, сюда в сторону Тимошевска, там 70 километров от Тимошевска, вот есть город. Буду преподавать, ну или буду изучать вместе с вами предмет, который называется герменевтика. Что это за предмет и о чем он говорит, мы потом вот объявим попозже. Значит, я женат, у меня трое детей, ожидаю четвертого ребенка. Вот. Ну, вроде бы все. Давайте, наверное, вот так вот сейчас для начала хотя бы просто скажем имя, фамилию и город. А потом в следующие разы мы еще включим семейное положение, возможно, там, ну, по усмотрению. Если у нас общего знакомства не будет, хотя, скорее всего, будет, да? Тогда хотя бы просто имя, фамилию и город. Давайте по порядку. Вставайте.
Иванов Максим, город Станица на Кубани.
Хорошо. Только, пожалуйста, просьба такая, внятно говорите. Фамилии бывают сложно, их на слух трудно определить. И имена тоже.
Бачкова Иван, местный.
Местный. Это есть такой город в Краснодарском крае, местный. Или станица, не знаю. Город Волховим,
я приехал
за Чуванск. Хорошо. Тут маршрутка ходит, наверное, да? Да. Мы так и догадывались. Хорошо.
Александр Жиляев, Кубанец.
Ряховский Андрей, Москва.
Стуканов Олег, Тимошевский.
Штаров Алексей, Ильский.
Как? Какой город?
Ильский.
А, Ильский поселок.
Халитов Максим, город Мурманск.
Кабанцев Павел, Новочихна.
Штаров Андрей, Ростов-на-Дону.
Кабанцев Михаил, Станица.
Хорошо. Руслан, ты с нами? Понятно. Но ты... Так тебя уже представил Александр Александрович сегодня. Так что не надо. Братья, ну, сегодня у нас вводный урок. Я думал, с чего начать нам лучше всего. Давайте мы сразу начнем с практики. Наверное, стоит задать такой вопрос, братья. Кто из вас уже когда-нибудь был на библейских курсах и изучал герменевтику? Поднимите, пожалуйста, руку. Раз, два. Здесь никто, да, вот с этой стороны? А кто хотя бы читал или прослушивал на записи этот курс? Значит, всего два человека. Теперь другой вопрос, братья. Это нам надо для того, чтобы мы с братьями, вот брат Андрей, я, кто будет преподавать на первом курсе, могли определиться, что у нас за контингент собрался, на каком уровне мы примерно можем рассуждать, чтобы понимать друг друга. Кто у нас, если кто здесь не член церкви, ну вдруг, может быть, каким-то образом, все члены церкви, да? А кто меньше года член церкви? Меньше года, да? То есть вот недавно приняли крещение. Почти половину. Теперь еще такой вопрос. Кто ни разу не прочитал Библию полностью? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8. Хорошо. Да, да, да. Но это надо будет исправлять, братья, нам. Так, ну давайте тогда мы начнем с чего? Пока не будем ничего записывать, в Библии же у всех есть, да? Давайте откроем 3 главу Иакова. Братья, это будет больше как назидательное сейчас у нас рассуждение, но они сразу будут и с практическим применением. Я так понимаю, что все, которые приехали на наши курсы сейчас, они приехали с целью научиться проповедовать или улучшить качество своей проповеди, потому что кто-то проповедовал. А вот, кстати, вопрос. Кто еще ни разу не проповедовал в церкви? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот. А кто уже много лет проповедует? Немного. То есть основная масса – это те, которые недавно начали проповедовать, но уже хоть сколько-то проповедовали, да? В любом случае, я понимаю, что задача наша – научиться хорошо понимать Священное Писание правильно и передавать эту истину божественную слушателям. Вообще, как библейские курсы, они бывают называются курсы проповедников, библейские курсы. Но задача наша – это научиться правильно понимать Библию и передавать эту весть окружающим. Вот предмет герменевтика, сразу скажу определение, это герменевтика библейская, это система принципов, которая помогает правильно истолковывать Священное Писание. Сейчас не обязательно это записывать, мы потом это запишем. Вот. И наша основная задача будет, читая Священное Писание, понять, каким образом мы можем при чтении сохранить истинный смысл, который заложил туда автор, и сберечь себя от искажения Священного Писания. Какие для этого принципы нужны? Какие приемы, если можно так сказать? Вот это наша основная задача. Этих принципов будет не так много, но о них мы будем рассуждать подробно, с примерами. Вот. А сегодня я хотел больше как назидательную часть вместе с вами прочитать первые два стиха 3 главы послания Иакова. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Братья, вот такое смелое утверждение делает апостол Иаков. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. А перед этим он дает предупреждение. Немногие делайтесь проповедниками, потому что мы подвергнемся большему осуждению. Вот странно, да, немножко? Мы приехали тут научиться проповедовать на курсах, а Иаков говорит, немногие делайтесь, потому что мы подвергнемся большему осуждению. Ну, мы, наверное, не должны расценивать эти слова как попытки Иакова отговорить нас от служения проповеди, а больше должны расценивать это как предостережение. На нас, как на проповедников, ложится большая ответственность. Ответственность, в первую очередь, перед Богом, а во-вторых, перед людьми, конечно же. Но обратим мы внимание с вами на слова второго стиха. «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». Сразу хочу сказать одно правило герменевтики. Мы к нему еще будем возвращаться, но вот сейчас сразу так сходу, чтобы у нас немножко и практическая сторона присутствовала в рассуждениях. Есть такое понятие, как прямое значение текста, или есть другое значение, которое как бы оно прямо из текста не выходит, но как применение его допустимо использовать. Так вот, мы как исследователи Священного Писания обязательно должны внутри себя чувствовать, где прямое значение, а где значение, которое можно сюда привнести. Автор, возможно, его не имеет в виду. По тексту, скорее всего, имеется немножко другой смысл, но как применение можно использовать. Так вот, я хотел посмотреть на вот эти слова: «Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». Вот с этих двух сторон. Первая сторона – это как просто как человек-христианин, желающий вести благочестивую жизнь и быть совершенным в жизни вообще. А вторая сторона как бы взгляда вот на эти слова – это как проповедник. Проповедник, который должен быть безупречным в служении слова. Так вот, если говорить о прямом значении, как мне кажется, Иаков все-таки имеет в виду больше в общем наше отношение к словам. То есть как христианам, люди, которые должны быть осторожны к словам. Так же, да, или есть другие мнения? Вот мы читаем послание Иакова: «Ибо все мы много согрешаем, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный». Все мы много согрешаем. Скорее всего, имеется в виду все, в смысле вообще все люди, да, и в том числе христиане. И вот из этих всех есть люди, которые не согрешают в слове. Так вот, эти люди, они будут способны обуздать все тело. Вот давайте с этого, с прямого значения и начнем. То есть, этот текст говорит о том, что наше отношение к нашей речи, к нашим словам, к выражениям, которыми мы пользуемся в обиходной жизни, вот в обыденной жизни, оно должно быть серьезным и сознанием ответственности. Вот буквально сейчас я ехал на библейские курсы сегодня, вот, и мне по дороге позвонил один брат и приносил свои извинения за то, что он вчера вот там сказал резкие неприятные слова в мой адрес. И вот он извинялся: «Прости, брат, я погорячился, вот не надо было мне так говорить, и все». Ну, у нас вчера состоялся неприятный разговор, вернее, он как бы сказал неприятные слова, разговора не получилось, потому что я промолчал. Но вот сегодня ему стыдно было, и он извинялся за эти слова. Мне очень приятно, что этот брат извинился, приятно, что он заметил вот свою неосторожность в словах. Но, братья и сестры, это проблема, которая может постигнуть каждого из нас, когда мы согрешаем в слове. Вот я, кроме того, что еще совершаю в церкви служение, немножко участвую и в детской работе. И вот буквально осенью, в ноябре месяце, мы готовили региональное подростковое общение. У нас собирается в пределах 80 или 90 человек подростков на эти общения. И мне надо было готовить викторину. Тема общения была: выбираешь гражданство, определяешь судьбу. То есть мы говорили о Царстве Божьем. У нас вообще вот в Краснодарском крае на весь этот период с осени и до летних лагерей тема о Царстве Божьем. Именно всех общений, которые связаны с детьми, подростковое общение, детские лагеря, подростковые лагеря, вот все будут в рамках этой темы. И вот у нас была тема о Царстве Божьем. И мы на этом общении говорили о том, что человек, каждый человек, он в жизни своей должен определиться с гражданством. И не только с гражданством земным, которое там у нас стоит в документе, да, но и с гражданством духовным. Я либо гражданин Царствия Божия, или я гражданин другого царства. Так вот, когда я готовил эту викторину, я узнал о том, что формат вот проведения этой викторины, он был примерно как тест на гражданство в обычных миграционных службах. Там, если я прихожу, допустим, там, в американское посольство, говорю, что я прожил столько-то лет, хочу стать гражданином Америки. Или я приехал в Россию, говорю, я украинец, хотел бы стать гражданином России. И вот примерно в такой форме я подготавливал эту викторину и узнал, что одно из условий для получения гражданства является знание языка той страны, которой ты собираешься стать гражданином. То есть, если вы приехали с какой-либо другой страны и хотите принять российское гражданство, вы должны доказать, что вы знаете российский язык. Это можно доказать несколькими способами, либо сдать тест, то есть буквально написать там диктант или, не знаю, что-то они там пишут. Вот. Или же показать документ о том, что вы учились в российской школе. Ну, вот моя жена, допустим, она гражданка Украины была, но она несколько лет училась в России, и у нее были документы, это подтверждающие, этого было достаточно. Показала оценки по русскому языку, и ее приняли вот это как тест. Так вот, оказывается, что в Царстве Божьем тоже есть свои нормы речи, нормы языка. И вот об этом мы говорили с подростками, у нас была викторина очень интересная, вопросы вот именно о том, какая должна быть христианская речь. Вот, в Священном Писании много текстов, где сказано о том, какие должны быть наши слова, какие неприемлемы слова, какие должны быть слова. Ну, например, давайте с общей помощью с вами, сколько сможем вспомнить, какие тексты говорят о том, какие слова должны быть у нас, каких, может быть, вообще не должно именоваться. Кто сейчас может вспомнить? Слово ваше да будет приправлено солью. Да, это же требование, да, конкретное? С благодатью там, кстати, приправлено солью. Еще кто вспомнит? Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, дабы для назидания веры, кажется так. Пожалуйста. Немножко не точно, потому что здесь о том, как Слово Божие должно в нас вселяться. А речь сейчас о том, какие должны быть наши слова, наша речь. Не помните больше? Гнев, ярость. Нет, это Галатам. Никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, да? Потом... Как? Нет, от слов своих осудится, да. У Якова там, то есть Галатам написано, что также сквернословие, пустословие, смехотворство не должны именоваться у вас. Ну, не суть важна. Сейчас... Наша задача понять просто, что у нас, как у христиан, должны быть нормы речи, которыми мы не должны пренебрегать. Буквально недавно друзья мне напомнили мою первую проповедь, которую я говорил в детском лагере, и вот они долго смеялись. Я уже забыл вот этот момент, но прошло уже 24 года с того момента, когда я говорил эту первую проповедь. Вот, я забыл, но мне они вспомнили. Вот, я там сказал такое слово «прикиньте». То есть это был большой христианский лагерь, много детей, взрослых, все. И я вот в проповеди использовал слово «прикиньте». Ну, вот говорят, да, ну прикинь, вот такая ситуация со мной произошла. Вот, и все, говорят, долго смеялись. Я уже этого не помню. Но тем не менее... Как бы я считаю, что в проповеди и вообще в речи даже это не совсем уместно. Ну, недаром это слово вызвало смех. Но для ребенка 9-летнего, каким я был, да, это еще простительно выйти на проповедь и сказать там «прикиньте». Но когда человеку 39 или там 49 лет, и он в проповеди в церкви говорит такие слова, то это уже вызывает какой-то конфуз. Иаков говорит, что кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий и обуздать и все тело. Кстати, вот одно из значений слова, вот кто не согрешает в слове. Мы с вами, наверное, уже ближе к концу курса будем говорить о различных значениях слова. Вот есть такое понятие, как номера Стронга. Там кто-то, может быть, уже сталкивался с этим. Греческий подсрочник и прочее. Вот мы обратим внимание, как этим пользоваться, поговорим, какую пользу приносит вот подобное пособие. И вот если смотреть по номерам Стронга, вот это выражение «кто не согрешает в слове», оно может быть переведено с одинаковым значением, как бы вот в равной степени можно это изменить как «кто не согрешает в молве» или «в слухе». То есть слово там можно перевести как «молва» или «слух». Братья, у нас массу возможностей согрешить в слове. Массу вариантов. Человек может сказать оскорбительное слово. Даже просто там брату, родителям или товарищу своему. Я могу согрешить смехотворством, тем, что все время там какие-то шутки забавные выискую, анекдоты рассказываю, лишь бы вот прослыть таким веселым, жизнерадостным, компанейским парнем. Да? Вот. Есть варианты там согрешить оскорбительное слово, я уже сказал. Чем еще можно согрешить там? Какую-нибудь сплетню пустить, да? Что? Как?
Баснями.
Баснями, да? Что это такое, не знаю. Нет, часто речь идет просто о словах в обыденной жизни. Вот. А вот еще можно согрешить, как мы сказали, молвой или слухом. Я что-то где-то услышал, какую-то информацию, я пустил этот слух, стал передатчиком этой информации, и молва пошла, оказывается, что это было все не совсем так, и я, получается, как бы согрешил в слове, то есть передал ту информацию, которая, может быть, была не проверена. Мне очень понравилось, вот недавно был у нас семинар служителей Тихорецкий, и Николаю Степановичу задали один вопрос, там, касательно одного брата, правда ли вот такая информация, которая прошла вот о этом брате, будто бы вот там с ним то-то и то-то произошло. И он очень аккуратно сказал, что я обладаю некоторой информацией насчет этого брата, но делиться ею не буду, потому что не могу быть уверенным, что она точная. То есть он бы мог просто предоставить несколько вариантов этой ситуации, да, этой истории, и рассказать, вот я не знаю, братья, вот говорят и так, говорят и по-другому. Но он даже этого не стал говорить. Он сказал, что у меня есть некоторая информация, но говорить я об этом не буду. Потому что это может быть не совсем так. Вот. Братья, вот я думаю, что мы как проповедники, мы должны быть аккуратны в словах. И не только за кафедрой, но даже в нашей обычной жизни. Потому что если мы среди людей прославимся как какие-нибудь там, как эти, которые басни сочиняют, вот. В общем, как выдумщики, которые любят всякие истории там придумывать, небылицы, то потом, когда мы будем стоять за кафедрой, вполне возможно, что некоторые люди, а может быть даже и многие, они не будут воспринимать всерьез наше служение, как проповедника. Если я раз, другой пустил какую-то молву, слухи, или там прослыл просто даже как человек, который любит там всякие небылицы рассказывать, то потом за кафедрой авторитет моего служения как проповедника будет очень сильно подорван. Вот очень важно, чтобы мы наблюдали за тем, чтобы в нашей обыденной жизни, в кругу молодежи, в кругу нашей семьи, чтобы наши слова были непогрешимы. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. А теперь хотелось посмотреть с другой стороны на эти слова. Это, скорее всего, уже не прямое значение текста, вот, которое хотел вложить в эти слова Иаков, а больше как применение. Посмотреть на эти слова как проповедники, с позиции проповедника. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. В Евангелии от Луки, в первой главе, там есть такое интересное выражение. Вы откройте этот текст. Потому что мы еще к нему будем возвращаться. Луки, 1 глава. С 1 стиха, прям самое начало Евангелия. Я прочитаю, потому что мы еще потом будем возвращаться к этому тексту. «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Братья, а давайте мы сейчас, у нас время есть, 5 минут уделим вот этому тексту просто как разбор. Я не планировал, но думаю, что сейчас будет очень полезно. Сразу мы будем в наше рассуждение уже вкраплять практические задания. Вот иногда бывает сложно рассуждать о текстах, в которых, кажется, нет какого-то большого смысла, но которые не несут в себе смысловой нагрузки такой большой. Здесь никакая не проповедь Нагорная, это просто вступление, вступительная речь к письму, вот, которое пишет Лука, да, Евангелие. Вот давайте мы попробуем из этого текста, ну вот первые 3 стиха даже, взять мысли, которые для нас, как для проповедников или как для исследователей Священного Писания, могут оказаться полезными. Пожалуйста, посмотрите в текст, и давайте мы вот так вот по очереди скажем мысли, которые мы отсюда можем взять. Пожалуйста.
Угу.
Ну вот, я, может быть, дерзнул бы не совсем согласиться с тем, что он не стал обращать внимание. Я сказал бы, наверное, чуть-чуть поосторожнее, что этот человек, помимо той информации, которую он слышал, о которой он знал, он решил параллельно провести свои исследования. Так, да, я думаю, точнее, потому что не видно здесь явно, что он игнорирует совершенно вот те предыдущие писания. А он как бы вот, он знает о них, но все равно старается вот провести свои личные исследования. Очень хорошая мысль. Пожалуйста, еще, братья.
Пожалуйста. Допустить, что так как многие стали писать, были искажения. Все равно, каждый по-своему. Почему он говорит, что откуда он узнавал, первоисточник, с кем он, ну, который...
Хорошо. Ну, какое назидание здесь мы берем из этого? Давайте сразу. Ну, это очень, тогда очень похожая мысль вот с той, что сказал брат. Пожалуйста, еще, братья. Это очень хорошая мысль гомилетики. Вот брат Андрей будет об этом говорить. Как мы должны строить проповедь, да? По порядку, чтобы была видна определенная структура, чтобы слушатель на слух мог видеть явно развитие нашей мысли, которую мы хотим преподнести. Пожалуйста, Олег.
Угу.
Передали, да. Нашлись люди, которые передали это, да. Причем они были очевидцы. И, ну да. Хорошо. Еще есть мысли, кто хочет сказать? Братья, ну тогда я скажу, вот я сейчас скажу просто одну мысль, которая немножко не по теме, а потом мы вместе с вами вернемся вот к той теме, о которой мы рассуждали. как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Братья, вот мы как проповедники можем очень часто впадать в такую опасность или в такое искушение. Говорить о вещах, которые вот новые, что-то такое вот необычное. Вот там читал, и вдруг какая-то мысль такая вот с подворотом какая-то вот, откуда она появилась, даже не знаю. И вот мне так захотелось преподнести ее церкви. Надо же, вот какая оригинальная. Вот какая-то вот, ну, допустим, там, если прочитать задом наперед вот это слово, то вот так интересно будет звучать. Ну, или что-нибудь такое необычное, знаете, чтобы все слушатели уже при чтении текста могли сказать, надо же, вот никогда не слышал такого, никогда не читал. Вот для проповедников иногда бывает такое искушение сказать что-нибудь. Ну, кстати, вот вы смеетесь, а на самом деле я столкнулся с такой ситуацией, когда человек, ну, не с нашего братства, он вообще не христианин, он вот именно толковал Священное Писание. Он говорит, ты видишь, что вот если это слово прочитать вот так, то, ну, обычное значение. А если наоборот прочитать, то другое значение. Это слово, тоже слово получается, но с другим смыслом. И вот он на этом основании строил там целую гипотезу там какую-то, идею развивал. Братья, а вот здесь вот Лука говорит, что уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. Кажется, зачем тебе тогда еще одно добавлять, да? Повествование, причем совершенно известное. А он говорит, вот многие начали составлять, и эти события совершенно известны и тебе, и мне, и многим другим. Но рассудилось и мне по тщательному исследованию, вот, и сначала по порядку все это изложить. Братья, для нас это урок очень хороший. Не обязательно искать какие-то изюминки, вот там что-то выковыривать такое особое. Есть много глубоких, красивых и полезных истин, которые кроются в текстах вот с поверхности, которые вот они на виду. Если их тщательно исследовать, если сначала по порядку все это разложить, то там истины бывают куда интереснее, глубже и полезнее, чем если мы там будем искать что-то супероригинальное. Вот мы читаем Евангелие от Луки, вообще это одно из моих любимых Евангелий. Ну и вообще, вот у каждого Евангелия есть своя особенность, и в том числе у евангелиста Луки. Вот читаешь его повествование, кажется, совершенно известное событие, но он смог при помощи тщательного исследования это преподнести очень красиво, понятно, доходчиво для людей. И самое главное, что много пользы. Хотя совершенно известное событие. Ну это больше как такой практический совет о том, что мы как проповедники можем найти глубокие, красивые истины, и самое главное, полезные, просто на поверхности. Я слушал массу проповедей на знакомые тексты, наподобие там Иоанна 3,16 или подобное. Но эту проповедь просто заслушайся. Потому что человек смог вот в этой простой, знакомой, как некоторые говорят, банальной истине, да, он смог найти вот эту красоту. Как говорят, что простота бывает еще красивее, да, чем что-то замудренное. Но не на это хотелось обратить внимание, а на такую фразу. Вот сейчас возвращаемся к нашей теме о том, чтобы мы не согрешали в слове. Здесь сказано вот такое словосочетание. «Как передали нам то, бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова». Вот все время я забываю, как ударение правильно поставить. «Служителями»? Или служителями?
Это не ко мне.
Ладно. Вот такое словосочетание. Служитель слова. Мы знаем служителей церкви, да? А здесь служитель слова. Братья, вот если не каждый из нас, может быть, в жизни будет иметь это благословение быть рукоположенным служителем, то каждый, кто становится проповедником, он автоматически становится служителем. Служителям слова. А значит, на нас, как на служителях, возложена ответственность за то слово, которое мы преподносим людям с кафедры. И вот снова мы возвращаемся к этим словам. Иаков говорит, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать все, кто не согрешает в слове. Вот слово «грех» в греческом языке, оно имеет такое значение еще, как промах или ошибка. Ну, часто пример приводит, что на соревнованиях люди стреляют в цель с лука. Ну, это же в те времена, когда еще подобного рода соревнования проходили. И вот человек раз и промахнулся мимо цели. Или, допустим, на охоте человек вот сидел в засаде полдня, там вот, и вдруг, наконец-то, там долгожданный этот олень выскочил на просеку. И вот он прицелился тщательно, пустил стрелу, раз промахнулся, и зверь убежал. Вот. И вот в то время человек бы сказал, что я согрешил, в смысле, что я промахнулся. Вот была возможность попасть в цель и достигнуть результата, но я согрешил, то есть не попал в намеченную цель. Это значит, дома осталась семья голодная, это значит, до завтра надо будет где-то искать мясо, перебиваться, там у соседа занимать или что-то. Вот. Человек согрешил. Так вот, Иаков говорит, кто не согрешает в слове. То есть наши слова – это как стрелы. Да? Один вариант – это мы можем согрешить в слове, в смысле, что цели наши слова не достигнут. Но я больше хотел применить значение, что мы в своем исследовании Священного Писания можем превратно истолковывать Священное Писание, погрешить в слове. В смысле преподнести то, что на самом деле нет в Священном Писании. Или как-то исказить истину, согрешить в слове. Вот у нас несколько лет назад такой случай произошел. Один брат в Апшеронске на библейских курсах, он сказал свое понимание или толкование одного из текстов Священного Писания. А прошло время, по-моему, на следующий год. Снова мы возвращаемся к этому тексту. Ну, а так как многие ученики прежние, как бы контингент не сильно поменялся. И вот он говорит толкование и совершенно другое толкование. И тут вдруг кто-то из братьев вспоминает, что год назад он говорил вот на этот самый текст совсем другую мысль. Ну и, конечно, вопрос, а как это? Год назад так говорили, теперь... И брат говорит, понимаете, мое понимание этого текста эволюционировало. Мне очень понравилось тогда, вот, как он выкрутился из этой ситуации. Я даже себе на вооружение взял такое слово, как бы так мягко и аккуратно вот, увильнуть. Но на самом деле, братья, ведь бывают ситуации, когда вот этот вариант не подходит. Когда вот так выкрутиться не получится. Я приехал в церковь, или я сказал слово в церкви, сказал не совсем верное толкование, и кто-то, может быть, это принял как истину от Бога, кто-то начнет применять это в жизни, может быть, какие-то там проблемы с этим испытывать. Вот. Ответственность-то на мне. Человек не, я преподал неверную истину, теперь человек пытается это в жизнь применить. Таким образом, я как бы погрешаю в слове. Вот вы знаете, я недавно нашел один потрясающий текст, вот из разряда тех, которые я говорил, да, с изюминкой такие. Тексты, которые, ну вот я, по крайней мере, мне кажется, как будто первый раз его увидел, хотя Библию много раз читал. Вот в Священном Писании есть около 20 пророческих книг там. И каждый из пророков, ну не каждый, большинство из пророков, они сталкивались с такой проблемой, что люди, которым они должны были донести Божью весть, они не слушали, не воспринимали эту весть. Или с трудом воспринимали. И вот пророк всегда стоял перед проблемой, как донести слушателям весть. Люди не способны воспринять, а надо вот как-то им рассказать. И там некоторые пророки применяли для этого разные способы. Кто-то там наглядное пособие. Кстати, вот по гомилетике, возможно, будет эта тема о наглядных пособиях, о том, что мы должны использовать. Ну, кто ходил на детские собрания вот, в церкви, тот знает, что для детей это особенно актуально. Вот что-нибудь показать, какую-нибудь картинку, там слайд или какие-нибудь предметы там во время проповеди. Так вот, оказывается, что вот эти все пособия, они нужны в том случае, когда человек не способен уже просто слово воспринимать, обычное нормальное слово. Тогда, чтобы привлечь внимание, вот приходилось пророкам ярмо там надевать на себя, и вот выходит проповедник с этим ярмом. Или... Вот сейчас, кстати, современные веяния такие, да, что там проповедники современные бывают, там то ходят по залу. Ну, вот я был в одной церкви, так вот сидишь, вот там, чуть ли не в конце зала, и проповедник мимо тебя ходит, вот громогласно там все это проповедь кричит свою. Вот кто-то это воспринимает как какое-то такое, ну, полезное новшество. Надо, чтобы как необычно, привлекает внимание. А на самом деле Священное Писание говорит, что это признак отступления. Когда люди уже становятся глухи к обычному слову, тогда вот приходится вот таким способом, необычным, хоть как-то вот пытаться. Так вот, однажды сам Бог сказал людям, чтобы люди не слушали проповедника. Вот мы говорим о том, что пророкам было сложно донести, потому что люди не способны были слушать. А я недавно нашел текст, где сам Бог повелевает людям не слушать пророков. Вот смотрите, книга пророка Иеремии, 23 глава, 16 стих, написано: «Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам». Вот представляете себе, да, братья, вот собирается церковь, все сейчас там спели гимн, заняли свои места, да, хор спел, и сейчас вот все в ожидании выйдет брат или уже выходит брат за кафедру, и тут вдруг голос Божий, там с неба или ангел, не знаю, или перст такой на стене. «Так говорит Бог, не слушайте слов этого пророка». Вот это было, сразу насторожило людей, да, что такое, что происходит, как? Бог, который всегда через пророков хотел донести весть, и который всегда испытывал проблему, потому что трудно донести весть, теперь сам говорит, что вот этого человека не слушайте, не надо этого человека слушать. Закройте уши, все. А секрет вот в чем. Написано дальше: «Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего». То есть, оказывается, речь вовсе не о тех пророках, которые вот в Священном Писании здесь, да, Исаия, Иеремия, Иезекииль, а о пророках, которые были современниками вот этих Божьих пророков. И они выдавали себя за Божьих пророков, а рассказывали мечты своего сердца. Вот, к сожалению, такое возможно. Человек выходит на кафедру и рассказывает мечты своего сердца. Он услышал какую-то интересную историю, или вот он как-то вот по-интересному так вот истолковал этот текст, ему пришло на сердце, говорит: «Мне, братья и сестры, мне пришло на сердце поделиться с вами». Вот. И он рассказывает мечты своего сердца. Не то, что от Бога получено, не то, что из Священного Писания вот взято, а просто мечты своего сердца. Иаков говорит, что кто не согрешает в слове, это не должно такого быть. Вот у Малахии там есть такой текст, вы, наверное, на слух даже знаете, очень часто об этом говорят. Закона, уста священника должны хранить ведение. И давайте мы прочитаем. Это Малахии 2 глава, 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Братья, вот это вот наше назначение – быть вестником Господа Саваофа. Если мы служители слова, если мы призваны нести слово, то мы должны быть вестниками Господа Саваофа. Не мечты своего сердца рассказывать, а волю Божию, которую мы получили в личном откровении от Бога. Причем, вот смотрите, как здесь сказано необычно. «Закона ищут от уст его». Это 2 глава, 7 стих. Малахии 2:7. «Закона ищут от уст его». То есть, вот этот человек, который вестник Господа Саваофа, он еще и человек, который передает законы. Своего рода как бы законодатель. Вот есть там законодательная палата, да, в государстве. То есть люди, на которых лежит ответственность передать массам народа закон, который они будут исполнять, за неисполнение которого они понесут ответственность. И вот к этому вопросу всегда относятся очень ответственно. Эти законы перерабатываются, эти законы там одобряются, президент их рассматривает, и если все-все-все пройдет, он его подпишет. Бывает такое, что даже президент подписал закон, а потом в процессе, в практике оказывается, что закон не совсем подходящий. Начинают пересматривать эти законы, поправки всякие вносить. Так вот, братья, какая ответственность на нас? Иаков говорит, что немногие делайтесь учителями, да, зная, что мы подвергнемся больше. Мы, как своего рода законодатель. Человек пришел в церковь, я вышел за кафедру, сказал слово, братья и сестры, мы должны поступать так, так и так. И человек это принимает как закон, как голос от самого Бога. Мы говорим, мы прочитаем Священное Писание, где Бог говорит. И человек это воспринимает как правило. Его, может быть, потом совесть будет мучить, если он так не будет поступать. А если я этот закон вообще вот от себя преподнес? А если я что-то выдумал, вот непроверенное или истолковал? Это большая ответственность. Поэтому Иаков говорит, что кто не согрешает в слове. Это очень важно. И в заключение, братья, хотел привести очень положительный пример, который мне нравится. Человек, которого звали Аполос. Написано, что когда впервые он повстречался с христианами, этот человек, ну, по крайней мере, повстречался, вот тот момент описан, когда известный нам в Священном Писании, то о нем сказано так, что он был наставлен в начатках учения Господня и говорил, учил о Господе правильно. Правда, зная только крещение Иоаннова. То есть он был наставлен в начатках, вот обратите внимание, то есть он не знал всей полноты Слова Божьего, он был наставлен только в начатках, но говорил о Господе правильно. Вот мне очень нравится, что этот человек на тот момент еще не сильно сведущий в Священном Писании. Он не был какой-то там богослов. Но вот то, что он знал о Боге, пусть немного, он передавал людям правильно. Вот друзья Иова, которых Бог укоряет там в 42 главе, Бог говорит о них так, что они говорили не совсем верно об мне. И за это горит гнев мой, да? А вот этот человек... В отличие от этих друзей, он был вообще там несведущий, необразованный человек. Те там такие умные, заумные речи говорят, там они все знают, вот, но неверно о Боге говорят. А этот совсем мало знал, но написано, говорил о Боге правильно, учил о Господе правильно. Братья, вот мы, может быть, не все обладаем большими там широкими познаниями Священного Писания. Вот сейчас смотришь, да, сколько рук много, братья, только недавно приняли крещение, Библию там даже не все прочитали. Но как важно, чтобы мы научились не погрешать в слове. И не только в проповеди, в обыденной жизни, и в том числе и в проповеди, в служении слова. Пусть, зная вот это немного, но преподавать верно, как Аполос, учить о Господе правильно. У такого человека, который научится быть осторожным в словах своих, и в том числе в проповеди аккурат, у этого человека, как говорит Иаков, очень большая перспектива. Иаков говорит, что такой человек сможет достичь больших результатов, обуздать и свое тело. Вот сможет обуздать язык, сможет все тело обуздать. То есть это большая перспектива, другими словами говоря. Вот хотелось оставить такое пожелание, чтобы Господь нас в этом благословил, и мы были осторожны в наших словах, и в служении, и вообще в обыденной жизни. Ну а теперь, прежде чем мы помолимся, у нас перерыв без десяти или в ровно?
Похоже, ровно без десяти уже.
Братья, прежде чем мы помолимся в заключение урока, Хотелось еще нечто сказать. Это уже больше такие практические темы. Для того, чтобы повысить эффективность нашего процесса обучения, нам необходимо решить некоторые организационные вопросы. У нас каждый день примерно по часу или полтора часа, я еще не знаю, там не смотрел расписание, будет вот занятие по герменевтике. Так вот, для большей эффективности я хотел предложить некоторые вам такие проекты, ну или предложения привнести, вот, и вместе с вами, может быть, что-то обсудить, подкорректировать. Ну, значит, самое основное, это что хотел сказать, мне кажется, что будет полезно, если мы введем какую-то систему оценки. Я знаю, что это для кого-то звучит странно и, может быть, вызывает даже возмущение, негодование. Все-таки мы там не первоклассники, нам не по 7 или 10 лет. Вот. Но, тем не менее, это нам нужно для того, чтобы повысить эффективность нашего процесса обучения. Значит, оценку мы будем ставить, конечно, там не двойку, тройку, вот, а мы сделаем попроще, мы сделаем по 100-бальной системе. Вот, как бы, знаете на отлично, значит, 100 баллов получаете. Ну, и там плюс-минус. Вот, и, значит, оценки будут ставиться за что? Во-первых, за домашнее задание, во-вторых, за работу на уроках, и третья оценка будет ставиться за экзаменационную работу, которая будет у нас в конце курса. Не в самый последний день, а, скорее всего, предпоследние дни. И потом, суммируя все эти баллы, мы будем выставлять вот уже этот показатель в зачетные книжки, которые вы получите в конце этих курсов. Значит, что касается работы на уроках и экзаменационной работы, это в процессе мы потом уже будем обсуждать с вами. А вот хотелось сейчас сказать насчет домашней работы. Братья, я бы предложил, чтобы мы к этому отнеслись серьезно. Я сам с 17 лет я на библейских курсах. За все время я пропустил всего лишь один единственный год, вот, который я потом наверстал в другой год. То есть уже больше, мне сейчас 33, это сколько? Я уже 16 лет я на библейских курсах. Я прекрасно знаю все искушения библейских курсов. Это вечернее общение, там всякие чаепития и прочее, прочее. Вот. Братья, но все-таки хотелось сказать, что если мы хотим достичь результатов, мы должны хотя бы немного времени уделять повторению материала, буквально хотя бы просто вот прочитать тот материал, который мы с вами изучили, и сделать домашнее задание. Они будут небольшие и, скорее всего, нетрудные. Вот. Но если мы будем их выполнять, то мы увидим, что намного больше эффекта будет от наших занятий. Сразу скажу, что очень сложно будет вам, потому что у вас в голове будет очень много информации разной, она будет путаться, там гомилетика, герменевтика, экзегетика, догматика. Все это будет там вот в голове как винегрет. Вот. Тем более надо повторять дома, и тем более надо вот немножко уделять времени домашним заданиям. Пусть вы выделите всего 15 минут вечером, но это принесет очень много пользы вам. Сегодня уже тоже будет домашнее задание. Можете записать. Давайте мы... Напишите герменевтика и домашнее задание. Кстати, по поводу конспектирования, наверное, мы завтра поговорим. Сегодня нет времени. Сейчас пишите, как пишете, а потом завтра, возможно, мы обсудим, как лучше это сделать. Или выделить отдельную тетрадь. Кстати, это лучше было бы, если вы выделяли отдельную тетрадь на каждый предмет. Вот. Ну, или тогда разделить, если у вас большая тетрадь, разделить на равные части и для каждого урока свою часть. Значит, домашнее задание. Так как у нас герменевтика, это наука о правилах толкования Священного Писания, то само собой разумеется, что в Священном Писании встречаются тексты, которые не так просто понять при первоначальном прочтении. Поэтому домашнее задание будет такое. Надо будет найти 2-3 текста в Священном Писании, с которыми вы столкнулись и испытали трудность. То есть, другими словами, просто непонятные для вас тексты Священного Писания. Найти 2-3 текста. И сделать домашнее задание надо будет на листочке. Какая схема или какой формат выполнения домашнего задания? Вы берете листочек, пишите текст. Причем не просто ссылку, а текст сам. Если текст большой, возьмите там выражение, фразу, предложение, вот именно которое, в котором мысль это содержится. И пишите там, допустим, «Царствие Божие внутрь вас есть». К примеру, там, вот написали текст, да? Значит, в первую очередь текст надо написать прям словами, слово в слово, как в Библии написано, тут же, на листочке. Потом надо написать, что непонятно. К примеру, «Я не понимаю, что значит внутрь вас есть». Ну, или что другое. Или не обязательно, что вы не понимаете. Может быть, вы вспомнили текст, который в каких-то рассуждениях кто-то сказал, что он не понимает, но у вас есть свое толкование. Можете сказать, вот непонятная фраза здесь такая-то, мое понимание этого текста такое-то. То есть не обязательно, что вы не понимаете этот текст. Может быть, для кого-то он был непонятен. В группе где-то вы рассуждали, на молодежном общении кто-то сказал, что вот это непонятно. Вот вы можете его написать и тогда сразу добавить свое понимание. Это не обязательно вот свое понимание, но обязательно текст и обязательно указать, что именно для вас было непонятно в этом тексте. И вот таких 2-3 текста на листочке, а завтра надо будет их сдать. Понятно, да, или есть вопросы?
Потом что с ними будет делать?
А вы сдадите, а потом мы вас, скорее всего, ну, на те тексты, которые удостоятся внимания, может быть, мы даже порассуждаем. Я отсортирую их. У меня есть такая тема, как быть с непонятными текстами Священного Писания. Я на региональном братском как-то проводил, и она мне очень сильно заинтересовала. Возможно, что если у нас останется время, мы проведем этот урок, я его доработаю чуть-чуть. И вот там мы посмотрим, как классифицируются разные непонятные тексты Священного Писания. И вот, возможно, как раз ваши примеры, они как раз будут кстати, мы будем их использовать как примеры. А? Нет, почему на двух? На одном листке. Да, обязательно подписать. Всю домашнюю работу, которую вы будете делать на листках, надо будет подписывать. Пишите фамилия, имя и город. Понятно, да, братья? Вопросов нет больше? Тогда помолимся, пойдем на перерыв.